18:12 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Плюс 23, по-моему, за окном. Ну, вообще как-то хмуро, да? Ну, обещано в День города хорошо, пусть будет хорошо. Напомню вам, что общаюсь я с вами по СМС 970-45-45, 970-45-45, ну и телефон прямого эфира во второй части 363-36-59. Несколько слов по новым проектам и по переменам, которые происходят на станции, по людям и так далее. Пока вы задаете мне вот вопросы на СМС, естественно, работает пейджер, естественно, работает и интернет. Так, первая история. Обращаю ваше внимание на новый проект Марины Королевой при поддержке Тихона Дзетко. «Понаехали тут». Программа, связанная с миграцией и миграцией, с разными миграционными процессами. Она будет выходить по четвергам в 22 часа. Первый выпуск был сделан. Сегодня в 21 час вы услышите повтор почти всего этого выпуска. Почти всего, потому что там стоят другие передачи. Запись нам придется чуть-чуть поджать. Но, тем не менее, вы услышите, и как мы там, и как они тут, и как мы все вместе. Марина Королева, Владимир Платонов, глава Мосгордумы, и Тихон Дзетко, редактор этой программы. Вот «Понаехали тут». Я думаю, что это будет очень хорошая история и будет очень сильный проект с вашей помощью, потому что мы опираемся в том числе на опыт наших слушателей, которые по своей жизни перемещались по стране, по миру, приехали сюда, уехали отсюда и так далее, и так далее. Из Вологды в Воронеж, наверное, это самое интересное путешествие. Вот программа «Понаехали тут» по четвергам в 22 часа. Еще одна программа, обращаю ваше внимание, тоже опирается исключительно на слушателей. Она называется «Послужной список». Мы ее делаем вместе с газетой «Труд». Ведут ее Оля Журавлева от нас и Яна Маргасова от газеты «Труд». Она выходит по вторникам в 12 часов. Тоже прошел первый первый выпуск передачи, где мы рассказываем и разговариваем с вами о ваших профессиях. Решили идти тупо в алфавитном порядке. У нас первая программа была «Авиадиспетчеры». Кстати, советую зайти, те, у кого есть возможность интернета, зайти почитать на сайте «Послужной список» и «Понаехали тут». Значит, «Авиадиспетчеры». Дальше у нас будет в этот вторник «Автослесари», потом «Адвокаты», потом, по-моему, «Антиквар», и на «А» у нас «Аптекари» будут вершить. И мы спрашиваем вас, у нас на сайте есть такое окошечко, где вы можете заполнить заявку как члены клуба автослесарей. Да? Конечно, не надо быть для этого принципиально членом клуба «Эхо Москвы». Заполнить заявку на участие в передаче. Вам обязательно Оля Журавлева отзвонит. Это же важно. Как вы говорите, сколько лет вы работали, где вы работали и так далее. Но вот сейчас у нас еще висит на «А» автослесарей, а следующее будет на «Адвокаты», а затем уже сказал «Антиквары» и «Аптекари». Кстати, предложения по профессиям понимаются. Послужной список будет выходить по вторникам в 12 часов совместно с программой «Труд». Еще один проект, о котором мы говорили сегодня, в общем, мы состыковались с названием, называется «Именем Сталина». Это мы делаем совместно с издательством «Роспен». Как вы знаете, в этом году, в декабре, впервые пройдет научная конференция по Сталину, его роли в истории мира и России. И мы будем приглашать в эту программу авторов книг о Сталине, ученых, историков, публицистов. И сегодня у нас сразу после... Нет, что я говорю сегодня? В 20 часов сегодня, да? В 20 часов эту программу в рамках «Ищем выход» будет вести Нателла Болтянская, если сможет Евгений Григорьевич Ясин. У нас сегодня туда придет Никита Петров, автор книги, которая называется «Ежов». И сегодня в 20 часов разговор о Николае Ивановиче Ежове с автором книги о нем. Вот так мы стартуем этот сериал. «Именем Сталина» он называется, будет выходить по субботам в 20 часов. Кончилась программа 90-й. Ну, ничего конечного не бывает. Оно все может возникнуть, но эта программа закончилась. Далее. Пока Юлия Латынина в отпуске, и я хочу напомнить, что ее не было в отпуске уже 2 года. Она пропускала 1 неделю в командировках. Она в отпуске, и сейчас на сайте размещен будет ее блог с фотографиями с Казахстана, где она была, потом из Астрахани, где она была. Вот. Выйдет она 27 сентября из отпуска. Отпуска уже в телеварианте вместе с RTVI. Зато из отпуска. Так вот, на этом месте, пока на Юлии Латынином месте, то есть буквально в следующем часе, по субботам в 19 часов, три недели, пока ее не будет, выходить будет три программы с Сергеем Бунтманом. Это программы конфликтов СССР и США после Второй мировой войны. Мы сейчас живем с вами в таком время, там нам все время сообщают один, значит, мы теперь хорошо знаем весь военно-морской флот США, дальность его ракет, количество моряков и офицеров на каждом корабле, замечательно. Но вот шутки шутками, но три крупных конфликта, имеется в виду Корейская война, Берлинский кризис и Карибский кризис, они как раз вот на этом месте по субботам в 19 часов, собственно, и будут представлены. И сегодня у нас будет Эдуард Иванян, историк-американист, вы его знаете, профессор, главный редактор журнала США «Канада», и Леня Млечин. «Корейская война» сегодня в 19 часов, а 27 сентября выйдет Юлия Латынина. Зато вернулась Евгения Альбац, и она уже и в понедельник, и в воскресенье с этой недели полностью включилась в нашу работу. Так, что у нас там дальше? Да, не очень понятно у нас, что будет дальше с программой «Грани», потому что вернулся Евгений Киселев и программа «Власть». Кстати, ушел в отпуск Александр Проханов, но я надеюсь, он вернется в среду. Он взял одну неделю, может быть, две, но вот ожидаю его в эту среду. Также люди, которые все лето работали, и самое главное, работали на пике событий, имею в виду в этом военном конфликте, который развернулся у нас на Кавказе, они там, в общем, берут неделю, пару недель, три недели выдохнуть. И, в общем, это верно. Как хотят. Так вот, я хочу сказать, что пока Карамурза непонятно, как ставить, куда программа «Грани», потому что она большая. В общем, буду искать место для программы «Грани». На RTV она выходит, на «Эхо Москвы» на этой неделе нет, но это не значит, что ее не будет на следующей неделе. В принципе, должна выходить. Но пока не готов ответить. Еще одна программа, которая, на мой взгляд, удачно стартанула, это программа «Город за спиной». Вы знаете, мы хотим посмотреть, как живут города, и российские, и нероссийские города, приглашая в студию мэров этих городов. Вот в Москве был мэр Волгограда Роман Гребенников. Вы скажете, кому интересно, но я вам могу сказать, что он получил огромное число вопросов, по-моему, около 200, редко министр получает столько вопросов, и, по-моему, передача состоялась. Чем города похожи, чем они различны. У нас есть целый такой план по этим мэрам. «Город за спиной» так будет называться эта программа. В принципе, она будет выходить по пятницам в 16 часов. Но мы, конечно, предпочитаем прямой эфир. Если это возможно, даже там из Амстердама, грубо говоря, с мэром Амстердама, мы предпочитаем прямой эфир. Но если нет, мы будем записывать. Ну, конечно, хотелось бы делать так. А что еще? Еще мы готовим одну передачу, пока названия нет, она условное название, называется «Я фанат», и будет выходить на том месте, где выходила летом временно программа «Сотрудники» в 23 часа, вести ее будут Александр Плющев и Дмитрий Борисов, который в этом проекте будет таким постоянным гостем, назовем это так, соведущим, постоянным гостем. Это о идолах 21 века, каким образом возникают эти идолы, почему вокруг них фанатеют люди, в хорошем и в плохом смысле этого слова. Вот ребята предложили мне этот проект, я, безусловно, отнесся к нему одобрительно, он мне очень понравился. Ну, посмотрим. Я думаю, что за контент можно не волноваться, и Саша Плющев, и Дима Борисов люди опытные. Вот. Ну, мы буквально еще недели две, может быть, додумаем, как только эта история произойдет, она произойдет. Уход Сергея Доренко, безусловно, оставил такую дырку в эфире «Эхо Москвы». Спасибо Сергею, что он отработал еще неделю, что дал возможность мне оглянуться, перевести дыхание. Достигнута договоренность с Василием Уткиным, который, потренировавшись, встанет на его место. На следующей неделе это будет такой микс разворота. С утра, значит, на 2-3 дня сяду я с Алиной Гребневой. Затем Василий, когда из этих дней он сможет, он к нам присоединится. Потом я отойду, он останется с Алиной. И дальше пойдет. Так что мы хочу вас обрадовать, что Василий Уткин. И, кстати, он хотел очень поблагодарить всех тех, кто на нашем сайте ободряет его, говорит теплые слова. Конечно, всегда найдется 3-4 недовольных брюзжащих человека. Он еще не начал работать, они уже смазали его грязью. Неприятно. Но есть такие люди, чего. Ну, пусть их близкие их терпят, скажем так. Нам-то что? Вот. И я очень надеюсь на Василия. Мне тут пишет, Доренко ведет часть аудитории. Ведет. Знаете, а Вася Уткин приведет. И вот три таких вот, как бы, даже четыре в утреннем эфире известных, я бы сказал, телевизионных игрока. Сергей Стилавин на «Маяке», Владимир Соловьев на «Серебряном дожде», Сергей Доренко теперь на «Русской службе новостей», Василий Уткин и Александр Плющев. Не будем забывать, что он остается на «Эхо Москвы». Вот они представят вам разнообразие. Конкуренцию поощряю. Не думаю, что будут огромные потери. Я верю Васе Уткину, иначе бы предложение бы ему не сделал. Вот, собственно говоря, такие наши новшества и такие наши новости. По-моему, ничего не забыл. Да, давайте посмотрим, что у меня на экране к этому времени пришло. Понравилась программа «Власть», пожалуйста. Алекса Саратова. Чем обусловлен выбор Василия Уткина на утренний разворот? Алекса Саратова. Ну, тут можно ответить, что любой кадровый выбор обусловлен моим капризом, и отшутиться. На самом деле, мне представляется, что вот мое понимание утреннего эфира, как эфира зажигательного, скоростного, провокационного во многом, заставляющего вслушиваться, содержательного, заставляющего вслушиваться и прислушиваться, вот все четыре, ну, как минимум четыре коллеги, я еще раз повторяю, Сергей Стилавин, Владимир Соловьев, Сергей Доренко и Василий Уткин, себя мы пока скромно ставим на четвертое место, ну вот они такие олимпийские игры утреннего разворота, мне кажется, это правильно. Так, дальше. Новые номера для голосования так и останутся? Мне их перебивать в телефоне? Нет, Илья, ну мы не знаем, что у нас происходит, сбои. Подождите, дайте нам понять. У нас очень сильно выросло количество слушающих и звонящих за это время. Посмотрите на наш сайт, как взлетел. Просто взлетел. Поэтому идут перебои, мы должны разобраться. Так, Аня пишет: «Добрый вечер, мои любимые». Вот приятно, знаете, так вот, вроде бы сел работать, Аня сидит там дома. Раз, и вот любимое эхо. Знаете, как хорошо, сразу настроение увеличилось. Да-да-да, мне тут пишут. Андрей, Юлия Норкина: «Ольга, как вы знаете, вы это задаете каждый раз, работает на станции «Говорит Москва», ведут передачу вечером день за днем». Так, профайл на Мисс Пас. Нет, у меня пока сил нет. Наверное, правильно это было бы сделать. Давайте я пока поотвечаю. Астроном, Илья Истул. Мы обсуждали вопрос с астрономами, но астроном – это как бы ученый. Это вот, знаете, как вот журналист. Нет такой профессии журналист. Потому что, скажем, профессия корреспондент совершенно не совпадает с профессией комментатор или ведущий новостей. Да, это разные профессии. Вот астроном мы обсуждали сегодня, но пока не очень понятно. Так, да, Игоря Щеголева мы, безусловно, министра пригласим в прямой эфир. Есть вопрос по связи, по цифре, и, конечно, мы будем звать или нет. Так, что еще? Проект «Книжный гороскоп» идет вразрез к выступлению экс-президента Путина. Ну, вы знаете, он же не президентская станция, да, мы частная станция, поэтому насчет вразрез, мало ли кто с кем идет вразрез. Это хорошо. 90-е годы я уже ответил, а программист, хорошо. Так, Млечину передам дальше. Это я не понимаю ваших вопросов. Почему не удается, почему удается. Ну, кейс, да, Доренко совсем ушел. Ну, конечно, он ушел, он стал главным редактором, напомню вам, главным редактором радио «Русской службы новостей». Поверьте мне, работа главного редактора – это та работа, которая отнимает у тебя все время не только от других работ, но даже у семьи. Поэтому в этом смысле, что такое совсем. Вот пока он там, вот он совсем. Так, это я ответил. Тайные войны США с Лаосом, экономика снижается. Да, Хрюн Степан, выложим, выложим. Так, что дальше? 19 часов будет транслироваться по RTVI? Да, сегодня 19 часов, вот программа о Корейской войне будет транслироваться по RTVI, так же, как через 3 недели Юлия Латынина тоже будет транслироваться по RTVI. Так, пошли дальше. Вот, Расим из Ростова. Как вы думаете, насколько реальна нормализация отношений между Арменией и Турцией? Вы знаете, я не знаю, насколько она реальна, но это фантастический шаг, который совершили сейчас друг навстречу другу Турция и Армения. Вы знаете, что с самого начала никаких визитов, никаких отношений практически не было. Армяне помнят о геноциде армян, турки этот геноцид отвергают, и никаких вот отношений не было. И вот визит сегодняшний премьер-министра Турции в Армению. Это шаг вперед. Одновременно с этим, заметьте, турецкие и греческие киприоты встречаются после 30 лет. Начались реальные переговоры. В общем, мы видим, как зализываются раны исторически. На это требуется где 100 лет, а где 30 лет. Но они зализываются. Это, собственно, и ответ по событиям на Кавказе. Они залижутся. Так, это я не понимаю. Так, дальше мне тут дают советы, какую программу куда поставить. Знаете, дайте, вот как бы это зона моей ответственности. Я как бы... Даже ошибки тоже мои, понимаете? Так, это что такое? У вас нет передачи о путешествиях? Ну, нет и нет, хотя оно есть и так далее. Дальше что у нас? Самсонов будет. Немного ли Наихи стало Шендеровича? Нет, Наихи Шендеровича ровно столько, сколько я решил. Вот вы странные люди. Вот существует главный редактор, который по закону российскому определяет политику редакционную в каждом СМИ. И вот вы спрашиваете, а кто решил? Я решил. Все решил я. Всегда все решил я, даже когда это не так. Да, когда, в смысле, не так прямо. Потому что, конечно, я обсуждаю со своими коллегами, со своими заместителями, со своими друзьями, со своей референтной группой, которая существует на Эхе Москвы, то или иное решение. Но мне кажется, что Шендеровича маловато, например. Так, дальше что? Так, супер, пупер. Нельзя ли? Нельзя. Нет, нельзя. Плющенко в утреннем развороте, в смысле Плющев, а, конечно, будет. Как вы себя чувствуете после отстранения Новодворской, спрашивает Ольга. Нормально я себя чувствую, профессионально я себя чувствую, в рамках своих полномочий я себя чувствую. И даже после отстранения Дугина я себя чувствую точно так же нормально, в рамках своих полномочий. А как вот? Вы выполняете свою работу. Если вы ее хорошо выполняете, вы чувствуете себя нормально. Вот я его хорошо выполняю. Так, дальше. Специальность библиотека, библиограф. Знаете, это вот вы присылаете там Журавлевой. Давайте я пока посмотрю, что у меня пришло по интернету, а потом мы уйдем на новости, а потом телефон будет. Вот Анастас Иванович спрашивает, как отбираются участники программы «Народ против», те, кто против. И дальше. Проверяется возможность, уровень образования, IQ, вести дискуссию. Были еще... Ну, это Проводкина. Проводкина уже сказал. Значит, как отбираются? Часть из них отбираются из клуба привилегированных слушателей, зарегистрированных через наш сайт. Приблизительно половина. Сейчас мы пробуем эту модель. А часть мы говорим, вот мы точно знаем, что, предположим, в четверг будет такой-то. Народ против. Мы говорим, люди, вот конкретно, против позиции такого-то, кто хочет. Значит, присылаются там смс-ки. Кстати, их всегда очень немного. Это только так вот побежать на пейджер на смс, мы бы там всех порвали, мы бы там. А так, извините, боятся 10 человек, 15 человек всего хотят участвовать в передаче. Это же не сидеть за экраном и слать всякую фигню. На самом деле, это очень трудная работа. Я очень благодарен всем нашим слушателям, которые рискуют. Да, у них не получается иногда с первого раза, иногда получается. Но при этом это трудная история под камерами. Я напомню вам, что это транслируется и по RTVI тоже. Спорить с искушенными людьми, с демагогами, которые профессиональные демагоги, то есть постоянно демагоги не в плохом смысле слова, а люди, умеющие отвечать на вопросы, умеющие говорить. И я считаю, что три последние программы, которые провел бессмертный Сережа Бунтман, это замечательные программы, замечательно у нас были слушатели. Они, конечно, разные, но в этом-то и весь смысл, что это просто люди, люди с улицы, люди с пейджера, люди из СМС, которые приходят и задают те вопросы, которые, может быть, журналисту и в голову не придет задать. И об этом сразу после новостей. Это «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов у микрофона, 363-3659, это телефон прямого эфира. Гамлет пишет, видать, очень плохи ваши дела, если призрак Сталина не дает вам покоя. Нет, Гамлет, это ваши дела плохи. А вы не понимаете, что конфликт вот вокруг Осетии – это следствие национальной политики Сталина? Кто разделил Осетию на Северную и Южную? Когда провели эту границу? Почему там погибли люди? Почему народ оказался разделенным? Плохи ваши дела, Гамлет, если вы этого не понимаете. К сожалению, мы вам поможем. Готовьтесь. Мы к вам, и тогда мы идем. Если вы этого не понимаете, тогда мы идем к вам. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Это программа «Без посредников». Это Алексей Венедиктов у микрофона. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Георгий из Москвы.
Да, Георгий.
Здрасте, вот Алексей Алексеевич, я, да, знаете, что у вас хотел спросить? Вот, ну, по поводу вашей последней реплики сейчас.
Да.
Насчет этого, короче, ну, есть совсем, у меня, допустим, другой вариант ответа, что насчет разделения Осетии. Ну, ладно, я не про это.
А какой другой вариант? А кто разделил? Кто разделил? Кто границу провел?
Ее никто не разделял.
Нет, кто границу провел? Секундочку. Кто границу провел?
Между кем и кем? Она называлась вообще по-другому.
Не-не-не, между Грузией, послушайте меня, между Грузией, Грузинской ССР и РСФСР, кто провел границу, ныне существующую?
Провел действительно Сталин. Но...
Почему? Ну вот и все. Ну вот
ладно,
и все.
Хорошо, но да, у меня можно другой вопрос?
Да, конечно, можно.
Я, знаете, что вас хотел спросить? А вот вы не думаете сделать какую-нибудь передачу, да, вот, допустим, ну, типа... Можно даже как клинч, да, только пригласить какого-нибудь историка грузина. Потому что и, допустим, российского какого-нибудь историка. Ну, просто невозможно вот это вот...
Попробую. Я понял ваш вопрос, но я вам хочу сказать... Я понял. Извините, вот у меня вчера состоялась такой разговор с одним очень приличным, очень хорошим, очень умным и образованным министром. Членом правительства, это не министром. И вот он мне начал рассказывать о том, как, оказывается, повторяя Михаила Леонтьева, с Англией, Англия все время, значит, воевала против России, натравливала против России. Вот он все это мне рассказывает. Я ему говорю, слушай, в 19 веке действительно российско-английские противоречия были ключевыми, потому что мы шли на юг, они шли на восток, мы столкнулись на Среднем Востоке, две империи воевали буквально, да, воевали, сопротивлялись друг другу, и это нормально, и там в Турции сталкивались и так далее. Но это не вечная история, а в 20 веке было все наоборот. Кто натравил Россию на Японию? Германия. Кто воевал на стороне России в Первую и Вторую мировую войну? Англия. Вы понимаете, что значит историки, да? Вот, у них есть некая концепция. И не только историки, просто у граждан. И каждый вытаскивает какое-то количество цитат, что говорил Бисмарк о России, или что говорил Черчилль о России, или что говорил, там, не знаю, Рузвельт о России, или великий герцог Люксембургский Жан, что говорил о России. Можно представить себе, что это страна друг, набрать цитаты, или что это страна враг, тоже набрать цитаты. Это бессмысленная история. История бессмысленная. Вот эти дискуссии, понимаете? Поэтому, ну вот, чего звать, вот о чем? Вот грузинский историк, не грузинский, разве дело в национальности или в партийной принадлежности историка? По-моему, нет. Клинч по историческим вопросам. Чингисхан хороший или плохой? Да, там, Батый. Позовем историка из Казани, позовем историка из Москвы. А смысл? И то, и другое, как говорил Винни-Пух, и можно без хлеба, к сожалению. 363-36-59. Поэтому я понимаю, что вы хотели сказать, да, как была проведена граница. Я вообще считаю, что к этим вопросам надо относиться очень аккуратно. Потому что, как мы входим в 15 век и видим границы Руси или России в 15 веке, так ты думаешь, боже мой. Да? Поэтому давайте с этими вопросами не играться. Это посильнее атомной бомбы. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Наталья Михайловна. Да, я очень рада, что я до вас зазвонила.
Хорошо.
Большое вам за все ваши передачи.
Угу.
Слушаю. Угу. 15 лет не отходя
от отказа,
телефон.
Понял, да.
Всего вам доброго. Будьте
Спасибо.
Здоровы и счастья, здоровья.
Спасибо.
И вашему сыну,
да,
тоже.
Внукам нам рано. Нам 8 лет еще.
Да, да, у меня такой внук.
Понял. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Приятно. Да? А что, кому не приятно? Приятно было бы, и мне приятно. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Давид.
Да,
я,
да,
из Подмосковья.
Да.
Вот, я послушал ваше рассуждение относительно Сталина, и мне...
У меня не было никаких рассуждений относительно Сталина. Если я буду рассуждать относительно Сталина, надо делать отдельный цикл передач.
Хорошо, я тогда, да, услышал вашу реплику,
да,
по поводу Сталина,
да,
и... Мне пришла в голову басня Крылова,
так,
«Слон и моська».
Так.
Если вы помните, там слона водили,
да,
на показ.
Да, да, да.
Вот, а моська,
да,
лаяла на нее, да, и, да, таким образом ей казалось, что она сильнее.
Да.
Так вот, Так вот, вот какая же ваша позиция по отношению к этой исторической фигуре?
У меня позиция по отношению ко всем историческим фигурам следующая. Вы, Давид, должны иметь право говорить о любой исторической фигуре, как вы хотите и как вы понимаете. И у вас такое право есть.
Правильно.
Хотите, говорите о Сталине, хотите, говорите об Александре Македонском, хотите, говорите о Елизавете Английской, это ваше право. И ровно такое же право есть у меня. И таким образом, Давид, мы друг другу в этом праве не отказываем. У меня есть своя точка зрения на этого человека, у вас своя точка зрения на этого человека. И я не позволю никому запретить вам говорить о нем, но и вы не позволите никому запретить мне говорить о нем. Это наше право с вами, понимаете? Вот. А я себе представляю, что некоторые считают такой же фигурой Гитлера, да? И говорит, а вот моськи лают на этого великого человека, который там привел Германию, там, вывел ее из стресса, да, там, возродил там Рейх, да, там, построил дорогу. Мы же знаем все эти истории, все эти рассказы. И эти люди это говорят, и это правда, часть этой правды. Но это не значит, что вы мне можете запретить говорить то, что я думаю про этого человека и про любого другого. Понимаете? Пошли дальше. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Майя.
Да, Майя.
Я бы хотела сказать следующее.
Да.
Что Южная Осетия вовсе не Южная Осетия.
Так, все, Майя, знаете, вот я просто запрещаю сейчас об этом говорить. Южная Осетия, не Южная Осетия, это Цхинвальский район. А в 18 веке было так, а в 17 веке было так. С какого века будем считать, Майя? Вот с какого века будем считать? Вот где будет точка отсчета? Когда первая обезьяна там слезла с дерева или когда Бог создал Адама? С какой точки будем считать? Но умные люди давно уже поняли, что точки отсчета должны быть обоснованы. С какого? С 801 года. Или с 917 года, или с 945 года, или с 91 года, когда образовалось самостоятельное государство Грузии и самостоятельное государство России. С какого года будем считать? Это бессмысленное такое, знаете ли, упрямство, которое привело к этой войне. Это не люди, это не люди, у них никогда не было того, у них никогда не было сего, у них никогда не было государства. Теперь нам расскажут, что и Грузия никогда не была государством. Слушайте, не уподобляйтесь этим людям, этим трусливым и жалким шакалам, которые пытаются сказать, что эти люди там никогда не жили. Там никогда не жили ни осетины, там никогда не жили ни грузины, там никогда не жили ни абхазы, там никогда никто не жил. Да, там марсиане одни жили, видимо. Вот не уподобляйтесь этим людям, это стыдная позиция. Ну, вы на нее имеете право, да? Но я считаю, что вот это право вы должны сами пересмотреть. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, да.
Спасибо.
Да, Игорь.
Меня вот мучает такая дилемма в последнее время.
Да.
Если Путин восстанавливал конституционный порядок в Грузии,
да,
то при чем тогда здесь Саакашвили занимался тем же самым?
Ну вот видите, это никакая не дилемма. Не-не-не, вот я вам не дам долго размышлять, я хочу сказать следующее. Вот я с вами абсолютно согласен, тут нет никакой дилеммы. И когда я осуждаю то, что сделал Саакашвили в Южной Осетии, в частности в Цхинвале, если вы вспомните, я точно так же осуждал, что делал Борис Николаевич в Грозном и Владимир Владимирович в Грозном. У меня позиция чистая, кристальная и прозрачная. В зависимости от президента она не меняется. Нельзя лупить из установок залпового огня по своему городу, даже если это город мятежный. Я уже об этом говорил. Какая же здесь дилемма? Нет никакой дилеммы. Здесь все очень просто. И если вы тогда осуждали, если вы тогда осуждали вот именно это, то вы должны сейчас осудить то, что сделал грузинский президент. А если вы тогда приветствовали восстановление конституционного порядка, то и сейчас вы должны приветствовать восстановление конституционного порядка. Вот тогда дилемма исчезает. Тогда все очень просто. И нет никаких у вас внутренних противоречий. Вы чувствуете себя, ну, если так можно сказать, комфортно. Конечно, куда тут комфортно чувствовать, когда людей убивают? Какая уж тут комфортность какая может быть? Но при этом сами собой вы в ладу. Вот я сам собой в ладу. Нельзя стрелять по спящему, замечу я, ночью, город. Я все, каждое слово имеет значение. По ночному городу, да, где есть мирные жители, даже если это мятежный город, даже если он под контролем сепаратистов, как вы считаете, нельзя стрелять, потому что там из остановок залпового огня. Там могут быть мирные жители. Все, точка. Ваши граждане, граждане ваши, даже если не ваши, приезжие, туристы, мирные жители. Вы же не по казармам лупите. Вы же лупите по мирным жителям, потому что по площадям. И моя позиция и в 94-м году, или 5-м году, и в 2000-м году не изменялась. И чего она будет изменяться теперь сейчас? С какой радости? Я это дело осуждаю. Какая может быть дилемма? Я не знаю, почему у вас дилемма? Нет никакой дилеммы, если вы последовательны сами с собой. Если вы не последовательны сами с собой, ну так вы мучитесь. Я-то тем могу вам помочь. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Меня зовут Сергей,
да,
я
Сергей.
Из Подмосковья.
Да, Сергей.
Вот скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, было совещание главных редакторов у Владимира Владимировича, и вас там сильно критиковали за пораженческие настроения. Не подскажете, а что вот говорили, что должны делать главные редактора в связи с Абхазией?
Угу. Значит, ну, странная история по поводу совещания у Владимира Владимировича. Меня действительно сильно критиковали. Меня сильно, как вы знаете, критиковал президент Саакашвили, а меня сильно критиковал премьер-министр Путин, меня сильно критиковал Дугин, и сейчас сильно критикуют Новодворская. Меня критикуют все. И это очень хорошо.
Ну, это конечно.
И это замечательно. И это означает, секундочку, это означает только одно, спасибо, что это профессиональная работа «Эхо Москвы», мы не угождаем никому. Да? Мы так организовываем, заметьте, мы так организовываем, мы, наша команда «Эхо Москвы», так организовываем информационное поле, что все недовольны. Это значит, мы никого не обслуживаем из власть придержащих. Да, критиковали. Ну, хорошо. А в Грузии отключили, тоже хорошо. То есть плохо, конечно. Вот. Мне кажется, что я свою позицию излагаю достаточно четко. «Эхо Москвы» я вам изложу так, как я ее излагаю всем. В том числе и там, где вы сказали. «Эхо Москвы» — это площадка для дискуссий. Это не только информационный поток, и когда президент какой-то, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии какой-то говорит о 2000 погибших там первые там часы, мы понимаем, что он не может, может быть, их и 2000, может быть, их 4000, но он не мог посчитать, его вообще не было в Цхинвале, он вообще был в Джаве в этот момент. Но мы даем это. Мы это даем, потому что глава вот этой мятежной провинции в тот момент, да, об этом заявляет. Мы даем ссылкой на него. Потом выходит Human Rights Watch и говорит 144. Потом выходит Следственный комитет, ну, зафиксировано, и говорит 134, зафиксировано. И мы это даем, и мы не знаем, где правда. И наша информационная политика такая. Мы даем разные точки зрения, потому что мы сами по головам не считали. И мы не знаем этой правды. Но мы вам говорим, смотрите, есть такая цифра, есть такая цифра, есть такая цифра. А теперь давайте смотреть. Вранье, не вранье. А давайте смотреть динамику. Давайте сравнивать, давайте анализировать. Вот, пожалуйста, вам история. Вчера, значит, Федеральная миграционная служба рассказывает о беженцах из Южной Осетии, говорит о том, что она приняла там, по-моему, 19 тысяч, прошу прощения, 37 тысяч, ну, я округляю, 37 тысяч беженцев в ходе конфликта из Южной Осетии на территорию России. А теперь внимание, 37 тысяч беженцев. И дальше миграционная служба говорит, 19 тысяч граждан России и 15 тысяч граждан Грузии. Пардон, а где 80-90% граждан России в Осетии? Как это может быть? Что у вас, ребята, с цифрами там, а? Если 15 тысяч граждан Грузии только на территорию России бежало, а всего население Южной Осетии 70 тысяч, то это уже там, 20% населения. А еще столько же бежало и зафиксировано в Грузии. Значит, их уже 30 тысяч грузинских граждан из 70 тысяч. Где же они российские, это большая часть. И начинаешь спрашивать, и не получаешь ответа. А потом смотришь, сколько пенсионеров получает пенсии в Южной Осетии. Это же все вот, ну, как бы считается. Да? А ты не знаешь, где правда. Это первая история. Вторая история заключается в том, что радио «Эхо Москвы», кроме радио, это я вам повторяю то, что я говорил всем, включая вот там, где мы были. А информационные станции – это станция мнений. Слушайте, конечно, могут быть ошибки. У нас были такие ошибки. Конечно, могут быть оговорки. У нас были такие оговорки. Они были у меня, они были у других людей. Была нехватка информации, было незнание. Конечно, но мы были не единственными с ошибками. И мы эти ошибки исправляем. И в данном случае нам как-то в этом смысле, извините за это слово, комфортно, потому что мы умеем признавать свои ошибки. И это вторая позиция. Третья позиция. Мы, конечно, точка для дискуссий. Место для дискуссий, площадка для дискуссий, потому что только в дискуссиях вырабатывается правильное решение или, скажем так, минимизируются ошибки. Вы помните, наверное, когда обнаружился вот этот сбитый бомбардировщик Ту-22, когда здесь у нас и Саша Гольц, и Паша Фельгенгауэр говорил, что он там делает? Зачем он? И нам начали все объяснять, что он там делал. Наехали, потом генерал Наговицын говорит, да, пожалуй, это была ошибка. Но слушайте, для этого есть площадки. А дальше говорят, к чему это приведет, этот конфликт? Правильно сделали, что признали, неправильно сделали, что признали. У нас же, мы же видим, как у нас аудитория наша на сайте, во всяком случае, зайдите, посмотрите все голосования по Осетии и Абхазии пополам. 45-44, 60-40, самый большой разрыв, 60-40, так или иначе. По любому вопросу, касающемуся Осетии. Люди думают, люди спорят, люди разговаривают. И нас за это критикуют. Критикуют. Но я хочу отметить очень важную вещь. Кстати, для меня это было неожиданностью в этом конфликте. Понятно, да, что я в ходе конфликта встречался с массой людей, спорил с ними, разговаривал с ними, людьми, принимающими решения. Понятно, что с чем-то соглашался, с чем-то нет. Но ни одного раза, я подчеркиваю, никто не говорил мне, мы тебя выключим. Никто не говорил мне, отзови там Шендеровича. Там, уволь там, я не знаю, Венедиктова, да, ну не Венедиктова, ладно, уволь там Альбац, не приглашай Новодворскую. Ни одного раза российские политические мужи, находясь в тяжелом состоянии, потому что война, и часто говоря о моей редакционной политике мне в глаза и публично, и не публично, ни одного раза мне не угрожали. Вот это... История меня удивила, да, я был готов к обороне, готов был доказывать, что мы станция, которая служит нашей стране информацией, дискуссиями и мнениями, так как мы считаем честно, правильно, порядочно и справедливо. Другие могут считать иначе. Да, со мной соглашались, да, со мной не соглашались, меня критиковали за конкретные вещи, вылавливали ошибки, продолжают это делать. И, кстати, спасибо тем, и, кстати, слушателям, которые вот ошибки ловят, да, и слушателям, которые сидят в Кремле, тоже им спасибо. И слушателям, которые сидят в Белом доме, тоже им спасибо. Потому что мы их тогда исправляем. Вот реально конкретные ошибки. Не мнения, а ошибки. Фактические. В наших видах все слушают очень внимательно. Все слушают очень внимательно. Всюду. Но ни одного раза. Вот в этом конфликте с 8-го. Ни одной угрозы. Ни одного намека. Да? Но с криками, с фиоритурами. Ни одного намека. А в Грузии Саакашвили взял и выключил. Без всяких угроз. Но это что? А как мы пытались получить интервью министра иностранных дел Грузии и получили интервью взамен Лаврова, да? И только вот в конце уже вот Григол Вашадзе, вот интервью, вот, пожалуйста, вам, да, вот страна вот там, которую считаем мы вражеской, да, мы в смысле, я имею в виду Россию, да, ничего, замминистра иностранных дел в прямом эфире, мне потом сказали, ну, как интересно он у тебя говорил там. Да, интересно, и это будет дальше так. Но вот, понимаете, у нас старая добрая позиция. Еще раз повторю ее для тех, кто не понимает. Мы профессиональные СМИ. Профессиональные СМИ тоже совершают ошибки. Ну, вот смотрите. Бывали, мы пропускали новости, мы опаздывали. Бывали, ребята в интернете ловили информацию, которая была неточной, неправильной. Брали блоги, которые не проверялись. И со всех сторон. Со всех сторон, замечу я. Но послушайте. Да, самое главное же исправлять их. И в этом общем потоке информационном, я считаю, что мы вполне достойно выжили, и мы видим, как уровень доверия, мы видим количество слушателей увеличившихся, да, количество сайта посещений, мы это все видим. Поэтому нам не стыдно за то, что мы делали, ни за что. За ошибки, ну, стыдно, но мы их правили. Вы даже их не замечали, потому что когда идет такой поток информации, вы даже их не замечали, мы их замечали, ловили. А кто замечал, тем спасибо на самом деле. Когда там нам источники указывали и обращали внимание на то или иное интервью. Я вам расскажу замечательную историю. Я тут пожаловался в эфире, или не в эфире, на сайте, что ли, о том, что вот нам не удается интервью, значит, с министром иностранных дел Грузии. И мне человек посылает, слушайте, говорит, а вот она дала интервью Евроньюсу 8 минут. Там же Иванов дал интервью Евроньюсу 8 минут. Окей. Да, это с подачи слушателей. Мы взяли и дали, ну кто Евроньюс, много ли слушает, мы взяли и прокрутили вам интервью министра иностранных дел Грузии и вице-премьера правительства России. И то, и другое, встык. Или, например, история с Советом Безопасности, помните, да, когда там мы тоже хотели понять грузинскую позицию. Значит, что мы сделали? Мы с ВГТРК, с Вести, спасибо Вестям 24, взяли значит, выступление представителя Грузии Аласани, представителя США значит, Халимзаде и представителя России Чуркина. Значит, 8 минут, 8 минут и 26 минут, и 18 минут, и плюс еще перепалка, да, поставили и сделали вам передачу, вот смотрите, решайте сами. Да, это не мы, да, это коллеги с Вестей, ну и спасибо им за это. Ну, и это есть профессионально. И когда мы разбираем, скажем, ту же историю с американским паспортом, такую, она такая смешная, да, но все-таки подставили же премьера. Подставили генерала Наговицына, не сам же он этот паспорт брал, да, вот принесли, сказали, вот рядом с Калашниковым лежал американский паспорт, а выяснилось, что этот паспорт был потерян еще в 2005 году, и заявление есть и в Шереметьево есть, и в американской иммиграционной службе есть, ему выдали новый паспорт, потому что он работал и работает в Китае, этот парень, учителем английского языка уже 10 лет с 98 года. Ну, это же подстава, но это надо говорить. Это же нашего премьера подставили. И это надо, что, об этом не говорить, что ли? Я уж не говорю про ролик Fox. Да, не надо закрывать глаза на явные вещи. Да, нас критиковали и будут критиковать. У меня, знаете, вот как только кто-то уходит в отпуск, сейчас, значит, визг начинается. Вот Проханова не было. У меня на прошлой неделе говорят, уволил Проханова. Я не могу уволить Проханова. Он не работает на «Эхо Москвы». А, там уволил Альбац. Вышел Альбац. Да? Уволил Латынину. Уже объяснял, устал объяснять. А вот сейчас будет крик, уволил Пархоменко. Хотя он объяснял, что он уходит в отпуск на 3 недели сам. Он все лето, как зайчик, здесь работал. Слушайте, ценность «Эхо Москвы» не отдельно там во мне или в Бунтмане, я имею в виду в передаче, или в Проханове, или в Латыниной, или в ком-то еще. Ценность «Эхо Москвы» в том, что мы разные. И вот мне кажется, что мы достаточно профессионально вышли из этой истории, не без потерь, не без ошибок, еще раз повторю, не стыдно признавать ошибки, стыдно не признавать ошибки. И дальше, я вас уверяю, вот как мы 18 лет работаем по тем правилам, которые мы сами для себя определили, и в тех границах, в каких мы сами себя определили, так и будем работать. И я с трудом себе представляю, как мне кто-нибудь звонит и говорит там, уволь Шендеровича. Сложно себе представить. Вот. И напоследок хочу привести реплику из Валерии Ильиничны Новодворской, которую, еще раз повторю, я глубоко уважаю за ее бескомпромиссность, за ее принципиальность, за ее смелость. Она абсолютно бессеребренница. Это не имеет никакого отношения к рассказу о том, что Басаев демократ. Никакого отношения. При всем моем уважении недопустимо. Она сказала тут, Венедиктов усложнил мне задачу по спасению России. Ну, что я могу сказать? А кто обещал, что будет легко? Спасение России – задача весьма сложная. Спросите об этом у кого хотите, собственно. И я с вами прощаюсь. Напоминаю, Корейская война. Бунтман, Млечин и Иванян.